Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 567-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подошли к примечательному разделу послания к Галатам, 3 глава. Да, я часто использую это слово «примечательный», ну, потому что на самом деле, конечно, в Библии нет непримечательных разделов. Но здесь перед нами стихи, слова, которые помогают нам понять, почему Лютер, Кальвин и многие другие верующие люди на протяжении всей истории христианской церкви так любили и так ценили послание к Галатам. Почему именно в этом тексте перед нами главная сущность, основная сущность Евангелия? Есть послание к римлянам, есть послание к Галатам, и если мы читаем два этих послания, два эти письма, то мы точно поймем, о чем речь вообще в Библии. Зачастую у нас бывают представления, которые сформированы когда-то в детстве, и представления, которые при этом совершенно неправильные. Об одном таком представлении мы, кстати, в прошлый раз говорили. Мысль о том, что вот есть какие-то неправильные дела у меня или у каждого из нас, и я совершаю эти неправильные дела, и я становлюсь все хуже и хуже по природе. Но если я каким-то образом узнаю, как мне жить правильно, то я буду делать правильные дела, и природа моя станет все лучше и лучше. Ничего подобного в Священном Писании нет. По природе каждый из нас грешник. По природе каждый из нас достоин смерти. И мы совершаем плохие поступки именно потому, что мы таковы по природе. По этой причине, кстати говоря, и начинать надо не с изменения поступков, не с изменения жизни, а с изменения природы. И сделать это может только Христос. И дальше уже вслед за этим идет, причем обязательно идет, и изменение жизни тоже. В 23 стихе 3 главы мы с вами читали: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что такое детоводитель или педагог. А мы говорили о том, что педагог – это не учитель, но раб, который дан для того, чтобы водить ребенка в богатой, знатной семье. Он дан на время, и да, его задача заключается в том, чтобы привести, в конце концов, к учителю. И именно учитель будет наставлять, именно учитель будет назидать. При этом раб имел право и наказывать этого ребенка, что было, в принципе, необычным, потому что раб сам в древнем обществе, в древнеримском обществе считался, ну, чуть ли не на уровне вещи. Но в данном случае ему дано было право, потому что ему необходимо было каким-то образом пресекать все то, что в ребенке нехорошо, все то, что в ребенке неправильно. Но раб при этом был дан ребенку только на время. Ребенок на самом деле потом должен был стать хозяином этого раба, да, потому что вот он становился совершеннолетним, мы об этом еще будем говорить, и менялась его роль. Но пока до достижения совершенного возраста, до того момента, когда придет полнота времени, я использую сейчас библейские фразы, библейские выражения, вот до этого момента ребенок подчинен этому самому педагогу, этому самому рабу. Закон никогда не был дан для того, чтобы нас оправдать. Закон был дан для того, чтобы показать, какие мы. Представьте себе, мы приходим в ванную комнату, и там висит зеркало, и мы посмотрели и мы видим у себя на рубашке или на кофте пятно. Мы увидели это пятно в зеркало. Функция зеркала заключается в том, чтобы показать нам пятно. Пятно может быть на рубашке, пятно может быть у нас на лице. Зеркало показывает нам это пятно. Что мы делаем дальше? Под зеркалом раковина. И мы начинаем смывать или оттирать это пятно. Функция зеркала – показать нам, какие мы. Функция воды или раковины – дать нам возможность смыть это пятно. Вы не пользуетесь зеркалом для того, чтобы оттереть пятно. Если бы вы увидели, как я или кто-то другой это делает, он посмотрелся в зеркало, ага, там пятно, и начинаем тереть, причем это очень неудобно делать, это же можно, конечно, постараться, но сделать, но очень неудобно тереться лицом об это зеркало, щекой тереться об это зеркало, тереть одежду об это зеркало. Если бы кто-то стал такое делать, то ему бы сказали, что с тобой, ты используешь зеркало не по предназначению. Вот есть раковина, вот есть кран, вот есть вода, вот инструмент, который тебе на самом деле нужен. Зеркало в данном случае не поможет. Его функция только показать твое состояние. И вот когда мы используем такой пример, такую аналогию, все становится ясно. Но при этом сегодня есть немало людей, которые пытаются оттереть грех, используя закон. Они используют не тот инструмент, который для этого предназначил Бог. Закон Божий показывает, какие мы. Это зеркало, которое дал нам Бог. Но есть и тот, кто омывает нас. Это Христос. Закон показывает, что человек грешен. Христос берет наш грех на себя. И эта жертва его становится действенной для нас, если мы приходим к нему в покаянии с верой. Но идем дальше. 24 стих я еще раз перечитаю, и сразу вслед за ним 25. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Иными словами, по пришествии веры детоводитель – это педагог, да, вот он уже нами не руководит. Пришло совершенное. Пришло нечто то, что должно было прийти. И закон некогда взял человека за руку и привел ко Христу. Поэтому попытки оправдываться законом и настаивать на законе – это как попытки человека сказать: «Не-не-не-не-не, я не хочу дальше. Вот тот, кто меня водил за ручку, тот и будет водить меня». Я помню, в детстве, ну, сейчас, наверное, современные дети этим уже не страдают, они уже и умнее, и все по-другому, а вот у меня это было. Мы, когда гуляли по улице, особенно весной, естественно, да, вот на крышах висели сосульки. Ну, такое для меня тогда, ребенка 4-5-летнего, бесплатное мороженое. И была там такая очень низкая крыша, это было в Ленинграде, а там, знаете, вот эти подвальчики, да, в этих подвальчиках в те времена, по крайней мере, иногда даже люди жили. И свисали крыши. И вот я стал тянуться, чтобы ухватить эту сосульку. Я очень хотел ее пососать. Ну, потому что это как эскимо, только без шоколада и бесплатно. И вот тогда меня мама остановила. Говорит: нет, вот этого делать нельзя. Вот не соси сосульки, они не для этого нужны. Знаете, я очень обиделся тогда на маму, потому что я думал, ну как же она мне запрещает? И я думал, все, вот буду взрослым, все сосульки мои будут. Ну, во-первых, потому что буду высокий и смогу их брать не только с крыши подвальчика. А во-вторых, мамы не будет, чтобы остановить. Я вырос. И знаете, как-то мне не хочется срывать сосульки, не хочется брать их в рот. И нет мамы, которая остановила бы. И рост позволяет, но уже не хочется. Вот это перемена. Перемена, которая происходит в человеке. Примерно так же и в отношениях с Богом. Поначалу есть закон, который просто говорит, вот делать нужно так. Но дальше будет нечто большее, и вы поймете, почему это так. Но если человек, который уже живет в эпоху, именуемую «наша эра» или «после Рождества Христова», если такой человек говорит «не-не-не, я хочу опять по закону», это как будто человек, который фактически говорит «не, я еще не вырос, я хочу эту сосульку». Более того, сегодняшние отношения со Христом дают нам определенные преимущества. Преимущества, о которых могли только мечтать люди, жившие под законом. Об этом начинаем читать с 26 стиха. «Ибо все вы – сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Апостол Павел показывает, какие преимущества мы с вами получаем во Христе. Преимущества, которых мы никогда не получили бы под законом. Кстати, именно в этом еще одна странность любых попыток вернуться просто к соблюдению закона, ну, потому что таким образом мы теряем эти преимущества, мы отказываемся от них. Что же это за преимущество? Прежде всего, только Христос делает нас Божьими детьми. Закон на это не способен. Да, мы стали подлинными детьми Божьими по вере в Иисуса Христа. Дело в том, что без веры для нас не осталось бы никакого способа, никакого пути стать детьми Божьими. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в Ветхом Завете применительно к конкретным людям никогда не говорилось, что они дети Божьи. Израиль, конечно, избранный народ. Об Иерусалиме говорится, что это дочь Сиона. Бог избрал себе весь народ. Опять-таки, это народ. Это относится ко всем. Но ни о ком конкретно не говорится, что это Божие дитя. Более того, для ветхозаветного человека услышать о том, что кто-либо стал Божьим чадом, что это Божие дитя, услышать такое для ветхозаветного человека было бы богохульством. Давайте посмотрим пару интересных фрагментов на эту тему. Вот книга Иисуса Навина начинается после смерти Моисея, и мы читаем первую главу, первый стих. «По смерти Моисея, внимание, раба Господня, не сына, не дитя, а раба Господня». Читаем дальше. Здесь же Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер». Опять-таки, Моисей называется рабом или служителем в первом и во втором стихах. Кстати, о Давиде говорится то же самое. Давид никогда не называется сыном Божьим. Он никогда не называется чадом Божьим. Он называется Божьим служителем. Он называется Божьим рабом. Если бы могли мы с вами исполнить закон, в любом случае это была бы наша праведность, которая несравнима с Божьей праведностью. И в этом случае, даже если бы мы исполнили закон, обратите, пожалуйста, внимание, мы бы все равно оставались только Божьими служителями, только Божьими рабами. В другое качество мы бы тогда с вами не перешли. Смотрите, какое противопоставление мы находим в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». «Свои» — это значит здесь еврейский народ по плоти. И вот они не принимают Иисуса. Дальше. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть... И для еврейского читателя первого века следующие слова были как гром. Дал власть быть чадами Божьими. Иногда хочется прочитать прямо с вопросительным знаком. Что? Чадами? Детьми? Ничего подобного в Ветхом Завете не было. Не случайно потом Христос сказал Никодиму: «Надобно вам родиться свыше». Никодим до этого никогда не был Сыном Божьим. Более того, никакие молитвы, никакое крещение, никакие добрые дела, никакая принадлежность к христианской семье или гражданство в христианском народе, в христианском государстве не может сделать вас чадом Божьим, Божьим сыном или Божьей дочерью. Только покаяние по благодати, через веру. Другого пути просто не существует.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут я должен сказать об одной из самых страшных ересей, которая как-то вот укореняется и процветает в современном мире. Она очень красиво звучит, но за этим звучанием абсолютно ложное, обманчивое содержание. Ересь это звучит так. Ну, все мы люди, все мы чада Божьи, все мы дети Божьи, сыновья, дочери. У всех у нас Бог, Отец. Поэтому надо садиться и договариваться, а то и молиться. Самыми разными людьми. В конце концов, ну, этот человек, он ведь тоже Божье дитя. В какой-то детской песенке я помню такую фразу: все на свете Божьи дети». Нет. Если мы серьезно относимся к посланию апостола Павла к Галатам, то, конечно, нет. Смотрите 26 стих. «Ибо все вы», обращается он к верующим людям, «не ко всему человечеству». Он не вышел на площадь и не крикнул: «Все вы Божьи дети». Нет. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Есть, кстати, и противоположная история. Иисус, обращаясь к представителям еврейского богоизбранного народа, говорил им не более и не менее, как: «Ваш отец – дьявол». То есть фактически каким-то конкретным людям он говорил: вы дети сатаны. Сегодня мы можем называть детьми Божьими только тех, кто пришел к Иисусу Христу. Только тех, кто принял Христа по вере. Потому что через веру мы получаем усыновление. Через веру мы становимся детьми Божьими. А рассуждение о том, что каждый человек – это Божие дитя, является не более чем проявлением либерального богословия. Библейской поддержки для этого утверждения просто не существует. Более того, я понимаю, что это непопулярно, но о каких-то людях мы совершенно спокойно можем сказать: не-не-не, это не дети Божьи. Это в данный момент дети сатаны. Штука только в том, что для любого человека, для каждого человека в любую минуту есть возможность измениться, есть возможность склониться перед Господом. Вот такая возможность существует. Тут, кстати, тоже важно сразу оговориться. Христианство никогда не говорит о своей исключительности как учения. Более того, христиане никогда не учили и не учат о своей исключительности как некой группы людей. Христианская церковь никогда не проповедует и не проповедовала свое превосходство над другими людьми. Мы хорошие, все остальные нет. Христиане говорят напротив: мы такие же грешники, как все остальные. Мы проповедуем превосходство Иисуса Христа. Услышали разницу? Поняли, почему христианство несовместимо со всякой ненавистью к группам людей или превосходством какой-то группы людей? Мы не проповедуем наше превосходство, но мы проповедуем превосходство Иисуса Христа. И вот когда мы во Христе, тогда мы становимся новым творением. 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Это, кстати, не только и не столько о водном крещении. Да, конечно, я верю в таинство крещения. Это таинство дает нам сам Бог. Это Его идея. Это одно из замечательных таинств христианской веры. Однако крещение – это символ события, которое происходит на духовном уровне. Крестившись в Иисуса Христа, мы приняли в наше сердце Его Духа. Крестившись в Иисуса Христа, мы буквально оделись в Него. Проходя через крещение, мы воспроизводим то, что происходит на духовном смысле. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть мы стали другими людьми. Каждый из нас во Христе стал новым человеком. И тогда становятся понятными следующие слова. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Остаются ли национальные различия? Ну, конечно, да. Остаются ли половые различия? Конечно, да. Погрузившись во Христа, крестившись во Христа, мы не становимся безнациональными и бесполыми существами. Однако многие границы, которые были между нами, стираются. Его святость, Его жертва охватывает самых разных людей. Опять-таки, это о том, что у нас нет исключительности. Древний читатель мог бы сказать, ну, я понимаю, что еврей спасется, но человеку из язычников, как ему-то спастись? Или он сказал бы, я понимаю, что мужчина, да, для мужчины все это близко, а женщина, не-не-не, женщина, лучше бросить закон свиньям на попрание, чем обучать закону женщину. Так рассуждали люди в те времена. И вот апостол Павел говорит, нет. Нет ни иудея, ни эллина. Нет ни мужчины, ни женщины. Я хочу вам вот в чем признаться. В нашем эфире мы получаем огромное количество писем, комментариев. Причем от самых разных людей. Я вижу эту удивительную общность, это единство невероятное, которое мы обретаем в Иисусе Христе. Знаете, у меня по моему воспитанию, к сожалению, есть предрасположенность к расизму. Я еще недавно мог сказать, а вот эти, и сказать какое-нибудь не очень хорошее слово, не ругательное, конечно, но не очень хорошее, о тех людях, которые приезжают в Москву для того, чтобы мести здесь улицы. Или вот эти, о людях, которые живут на каком-то другом континенте. Господь меня обличал и до сих пор обличает. Я встречаю замечательных христиан, которые принадлежат вот к этим группам, которые раньше показались бы мне чужими. Но мы начинаем разговаривать с этими христианами. Мы начинаем молиться с этими людьми. И вдруг я вижу, что эти люди мне гораздо ближе, и я для них гораздо ближе, чем те, с кем у нас один и тот же цвет кожи и похожие черты лица. Понимаете, вера в Иисуса Христа, единение в Иисусе Христе – это замечательное средство против любого расизма, против любого национализма. Нет уже ни иудея, ни эллина. Нет уже, не знаю, русского, американца, замбийца. Все мы едины. Едины во Христе. Именно поэтому, кстати, настолько мерзок и опасен национализм, когда он вдруг начинает прикрываться христианством. А дальше удивительный стих, 29 стих. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Меня как-то пригласили выступать в один еврейский клуб. Это было такое сообщество людей, которые принадлежали и принадлежат к еврейской нации, но при этом они не были иудаистами. Это такие, знаете, советские евреи. И вот в начале своего выступления я сказал следующее. Я так рад выступать сегодня перед детьми Авраама, перед чадами Авраама. И они так вот все заулыбались, так приятно им стало. А потом я говорю, и знаете что? Я тоже чадо Авраама, я тоже дитя Авраама. И вот тут они посмотрели на меня с недоверием, а некоторые даже с враждебностью. Да, апостол Павел говорит нам о том, что относится к нему и что относится и к нам тоже. Мы во Христе вступаем в благословение Авраама. Мы во Христе становимся сопричастниками этого обещания. И дальше в 4 главе апостол Павел говорит нам о том, что мы никак не могли получить по закону, но получаем по вере в Иисуса Христа. Это новое положение, это новое место, это новая взрослость. Что это такое? Как это работает? Поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.